Братья и сестры, на самом деле, нам Господь приготовил благословение. Благословение, потому что мы с вами соработники у Бога. И я вот думаю, вот представьте себе ситуацию на мгновение, что вы определяете, кто на земле дальше будет жить, а кто нет. И вам для этого необходимо составить такой критерий, который оставался бы справедливым. И для людей преклонного возраста, и для людей, кто только начинает жить. Для здоровых и не очень. Для тех мальчики и девочки, для людей состоятельных и бедных. И при этом учесть, чтобы абсолютно вне зависимости от цвета кожи, человек все равно мог бы иметь право быть спасенным или, по крайней мере, быть в том новом мире, который вы создаете. Что бы вы выбрали критерием? Какую бы вот идею вы бы им предложили, чтобы каждый из них имел бы равный доступ? Ну, пожалуйста, можете предложить некоторые идеи. Да, пожалуйста. Искренность и доброта как качество характера. Еще. А? Человеколюбие. Знаете, просто когда вы будете говорить, вот вы сразу, я вспомнил искренность. Вот человек искренний, бабушка подходит, пылает костер, я ногу сожигает, она так-то тебе еретику и бросает в этот костер охапку хвороста. Она искренне это делала, она была уверена, что она права. И вот доброта или человеколюбие, когда мы это предполагаем, когда мы об этом говорим, хорошее качество. Бог поступил чуть-чуть иначе. Он предложил веру. Имеешь веру? У тебя наступают отношения с Всевышним, отношения с Богом. Я извиняюсь, я часто пользуюсь словом Всевышним. Всевышний, потому что на самом деле люди, которые сегодня живут, ну, во всяком случае, мусульмане, они не пользуются словом Бог, они говорят Всевышний. Они избегают даже, потому что слово Бог, по-ихнему, это христианский Бог, а вот у них Бог, Бог-создатель, Бог-творец, Бог-праведный. Бог строгий. В пятницу ехал с одним товарищем, он с намаза возвращался. Сегодня подвозил нас товарищ, оказался тоже азербайджанец, тоже интересная такая беседа. Он мне, в общем-то, все говорил от сотворения и даже до Нагорной проповеди дошли. Так что просто слишком близко церковь. Мне даже иногда кажется, если бы было дальше, было бы лучше. Но что интересно, когда Господь определил нам, что вера как качество, для всего человечества, достаточный фактор, чтобы обрести спасение, он даже, ну, мы с вами знаем ключевой стих из Писания. Иоанна 3,16. Кто может его процитировать?
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
Скажите, пожалуйста, по этому стиху фарисеи могли спастись? Могли. Подходили они, всякие верующие? Подходили. Не подходили только по следующей категории, в Него. В Иисуса Христа они не верили. Причем не просто не верили, они даже враждовали против Него. И вот это вот состояние, когда человек враждует, это удивительно. Но таким образом они защищали то, во что верили. Текст, который мы с вами прочитали, он говорит о том, что достаточно веры, чтобы быть спасенным. Я же дерзну говорить, что недостаточно. Не потому, что я ересь утверждаю, но если говорить, что просто достаточно веры, то я напомню вам текст из Писания, по-моему, из послания Иуды, что и бесы веруют, и трепещут. Помните, да? Иакова, да, спасибо. Мне нравится, что вы бодрствуете. И если это так, то тогда бесы, представляете, да, какую я ересь сейчас говорю, тогда бесы тоже могут иметь право на спасение. Ну, безусловно, это ересь, потому что для них приготовлено, как Писание учит, для них приготовлено озеро огненное, и поэтому, когда мы рассуждаем и говорим о том, что Бог, предусмотревший вечность, предусмотревший спасение для всякого верующего, на самом деле не обманывает, не ошибается, и здесь нет ничего, что могло бы, скажем так, ввести нас в заблуждение. Другое дело, что кроме этих слов, кроме этого текста, Бог оставил для нас еще Писание, и изучая его, исследуя его, мы с вами можем увидеть, что Он дает нам это благословение, когда кроме веры больше, кажется, ничего не требует, но иногда напоминает, что праведный верою жив будет. Помните, да, в Ветхом Завете этот стих не раз и не два звучит. Почему? Потому что человек, который желает или верит в Бога, праведный верою жив будет, праведный человек не может не делать добрые дела. Он не может не служить Богу, он не может быть отзывчивым, как вот здесь говорила Надя и говорила сестра, что добрый человек, благодетельная душа. И когда мы рассуждаем и говорим о Боге, который благословил иметь веру, благословил нас иметь эти отношения с Богом, я должен заметить, что на самом деле Писание, когда говорит о верующих людях, безусловно, говорит о людях, которые вот в послании к евреям, 9 глава, 6 стих, или 11 глава, 6 стих, там сказано, что «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Когда мы верим в Бога, ну, людей, кажется, это иногда ни к чему не обязывает. В пятницу товарищ, с которым мы ехали, он так достаточно ярко выражался, что я говорю: слушай, а неужели Коран вам разрешает так? Он говорит: а что? Я говорю: ну ты ж... И я ему некоторый ликбез провел, после которого ему трудно было разговаривать, потому что он иначе не привык. При том, что глубоко верующий. Ну, я помню, так замполит в свое время в армии тоже так выражался, что, наверное, на политзанятиях и неприлично, но поскольку там мужская аудитория, он себе позволял. И когда он также со мной стал говорить о вере в Бога, я говорю: знаете, я ваши святыни не проклинаю и не кляну. Как может быть, что вы позволяете мои оскорблять? Он после этого отпустил меня и больше не приставал. На самом деле для людей они не замечают. Удивительно другое. Бог разрешает людям верить. И некоторые верят вообще в то, что Бога нет. Атеисты, да? Они просто отвергают, говорят: Бога нет. Другие верят в основателей своей религии и уверены в том, что они правы. И кажется, Бог с ними не спорит. Он всего лишь говорит: нет другого имени под небом, которым надлежало бы людям спастись. И нет другого посредника между Богом и человеком, кроме одного – Иисус Христос. И потому, когда мы с вами рассуждаем о других верованиях, я не хотел бы, чтобы мы на них останавливались, потому что они не имеют отношения к вере спасительной. Вера на самом деле существует нескольких видов. Это вера, когда человек просто интеллектуально, умом чего-то понял, убежден, что это ему необходимо, и тогда он полагается на свои убеждения, на свои вдохновенные ожидания, и он даже может и других этому учить. Но такая вера не может спасти. Вы помните, что ну, есть в Новом Завете несколько таких примеров, в частности, в Деяниях апостолов приводится пример, когда один из правителей тоже имел веру, но апостолу Павлу говорил: слушай, ты меня немножко не убеждаешь сделаться христианином. То есть он знал, что есть Бог, но предполагать развитие своей веры, своих отношений с Богом, он не просто не предполагал, он избегал. Почему? Слушай, так это мне нужно будет менять свою жизнь. То, о чем Александр говорил. Люди часто боятся Бога впускать в свою жизнь по единственной причине. Ничего себе, а с чем я тогда останусь? И люди часто себя защищают от взаимоотношений с Богом, от веры в Бога. Есть другая вера. Вера, связанная с чудесами. Вера, связанная с какими-нибудь чудодейственными событиями. И такая вера, как правило, может быть даже у тех, кто не имеет отношения к спасению. Такая вера может быть и у тех, которые получают спасение. Есть и другая вера. Вы, наверное, встречали таких людей. Когда у него обстоятельства сложились все против него, Господи, все, все, крест на прошлом, больше такого не будет. Господи, ты меня знаешь, я слово мужика даю. Не в жизни, больше все. Господи, я буду твоим. Прошло время, ты знаешь, тогда я был под таким влиянием, все, а сейчас все прошло. Нет, я так погорячился. Господи, ты знаешь, все, прости, сейчас нет. Библия говорит о таких людях, что это вера, помните, да, которая не имела почвы под собой. Корень был совсем не глубоко, солнышко вышло, как написано, временами веруют, а временами отпадают. К сожалению, мы таких тоже людей можем встречать. И это случается, и это является для нас некоторым соблазном. Кажется, как? Неужели, Господи, все меньше верующих? Люди, которые, кажется, для нас выглядели такими яркими, такими интересными, они так самоотверженно служили тебе, и вдруг они перестали. Возможно, они искали своего. Возможно, они хотели, чтобы подняться по ступенькам, чтобы быть влиятельным, быть авторитетным. Если у них не сложилось, они отходят. Я должен заметить, что когда апостол Павел писал послание евреям, он говорит, ибо надобно, чтобы верующий в Бога не только веровал, что Он есть, но и ищущим Его воздает. Когда я рассуждаю об этом, меня приводит в трепет. Не то, что Бог есть, и Он со мной когда-то, однажды как-то поступит, а то, что Он каждый день интересуется, как у тебя дела. Потому что Писание говорит, что Он сотворил все сердца людские и вникает во все дела их. Думали ли вы о том, что Ему не все равно, какой вы телефон купите? Ему не все равно, как вы потратите свою зарплату или свои отпускные. Ему не все равно, куда вы поедете. Почему? Потому что он знает, когда ты выбираешь отпуск, он знает, что является основой, мотивом, почему ты выбираешь этот маршрут. Что тобой на самом деле двигает? Какие тайные подспудные камни? На что ты надеешься во время этого? И тогда он скорбит или радуется, что ты что-то в себе преодолел. Потому что любая вера, мы не можем родить человека для Бога. Вы помните, да? От чего зависит рождение свыше? Вера начинается когда? Вера в Бога начинается когда? Когда человек родился. Когда родился свыше. Когда он вдруг понял. Простите, если я вдруг богословски невыверенные вещи говорю. Я говорю о том, что человек по-настоящему верить в Бога, верить в Иисуса Христа и доверять Ему – разные вещи. Но вот этот момент рождения свыше, осознавать себя христианином, осознавать себя Детем Божьим, может только тот, кто умеет Ему плакать, кто умеет Ему говорить, кто умеет с Ним разговаривать и общаться. Вы же понимаете, младенец, пока он не родился, ему находят массу других эпитетов, но не называют человеком. Но когда он родился, кто мог сделать? Мама с папой могут что-то сделать, чтобы увеличить его, чтобы он вырос. Что они могут сделать? Ничего, кроме как кормить его вовремя. Наблюдать, чтобы не заболел или чего-нибудь не съел того, что может ему повредить. Вот все, что могут люди, которые искренне заботятся и пекутся о нем. Что может кто-нибудь из нас сделать тому человеку, которому свидетельствовал, рассказывал? Может сказать ему, слушай, ну давай, давай, покайся. Как? Но человек может сделать одолжение. Может из уважения к нам, а может просто из надежды, что может быть это его как-то вот выручит. Друзья мои, рожденный только от воды и духа будет жить. Все остальное – кесарево сечение в духовной жизни не работает. Не работает, потому что там совсем другие принципы. И поэтому, когда верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную и перешел от смерти в жизнь, и дела здесь ни при чем, ну, как говорят еще, да, не при делах. То есть, на самом деле, если человек верит в Иисуса Христа, он уже имеет жизнь вечную и растет духовно. Только в том случае, если он питается словом, общается с верующими, у него происходит напряжение, меня не понимают, меня здесь отвергают. Но как раз должно произойти вот этот отрыв, когда он должен научиться понимать Бога, когда он должен научиться строить отношения с Богом, слышать Бога, как Господь его ведет, как отвечать, как разговаривать с людьми, на что надеяться. Потому что на самом деле, когда Писание говорит, мы сегодня, по-моему, звучало или нет, стих из послания к римлянам, если можно, включи его, Даниил, пожалуйста, из послания к римлянам. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Тут вдруг появляется пресловутое «если». Если там мы с вами читали о том, что кто будет веровать в Него, ибо этого было достаточно, здесь появляется «если устами твоими будешь исповедовать Господа». Почему? Если ты дышишь, если ты общаешься, если ты исповедуешь, признаешь Его, твоя жизнь, если она для людей является примером, если она для людей является вызовом, это становится для тебя свидетельством. Вы знаете, самое удивительное в нашем духовном хождении, что до тех пор, вот сегодня я познакомился с братом Анатолием. Очень интересно, что он сам выходит из детского дома. И впервые услышал о Боге от людей, которые, от сотрудницы, которая там работала. И когда она рассказывала им о Боге, ее за это выгнали, уволили с работы. Плохо. Вы скажете, где же Бог в самом деле? Почему Господь ее там не оставил? Она пострадала. Мы не знаем просто последующих событий, каково было с теми людьми и что у тех людей происходило, которые принимали решение, чтобы ее выгнать. Потому что если бы мы с вами однажды могли бы заглянуть в их судьбу дальнейшую, мы бы увидели, что события, которые мы про апостола Павла читаем, он гнал, и Бог в его душе работал. Люди, которые принимают решение против верующих, я знаю несколько случаев, когда они на протяжении всей своей жизни много раз сокрушались, что поступали цинично, жестоко и оправдывались это положением, оправдывали свои поступки положением, которое на тот момент занимали. Они оправдывались, потому что они жили с этим чувством вины, и потом они искали у Бога прощения, хотя при всех, кажется, они были официально, имели статус гонителей веры, гонителей христиан. Но самое удивительное, что Бог в своей любви об Анатолии позаботился, чтобы пришла другая сотрудница и продолжала. Руками лепит, работает, кажется, зарплата небольшая, но в душе ребятишек заронило семя, семя любви. И дальше Бог заботился так, чтобы дальше он имел возможность общаться. И сегодня, когда он христианин, когда он в церкви, служит в армии российской, и при этом остается верующим человеком, и супруга у него верующая. Друзья мои, я о чем говорю? Бог знает, кого и где нас как ваять, формировать. Но кто-то для того, чтобы вера наша в нас росла, делал какие-то шаги. Кто-то приносил в жертву свой быт, свои условия. Потому что вы понимаете, в эти бюджетные организации, конторы, идут люди работать по призванию. Не просто потому, что они туда идут, потому что они готовы нести Евангелие. Что получается? Что на самом деле верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Второй стих говорит, если, как бы ставит под сомнение и говорит, если условия некоторые добавляет, но я хочу обратить внимание, вера и спасение между собой имеют связь, имеют зависимость и курирует эти вопросы только Бог. Я много раз свидетельствовал, если бы Саша меня спросил, ну вот ты столько свидетельствуешь, ты видел покаяние? И я должен признаться, я не видел. Однажды это было только, когда вдруг девушка изъявила желание покаяться. Но для меня не имеет значения, потому что, ну, чтобы человек при мне покаялся. Моя ответственность людям принести Евангелие. Точно так же, вы, наверное, видели в интернете, есть такой лягушкин огород. когда он там увидел, одна лягушка увидела у другой огород, сад. Говорит, дай мне семян, я тоже хочу. Ну и посадила, и смотрит, в чем дело. Чуть посадила, а ничего не растет. И давай плясать там, и музыку классическую включать, и свет включать, выключать, чтобы ускорить световой день. И чего она там только не делала. Потом устала, и в изнеможении рухнула рядом, заснула, просыпается, а огород вырос. Если бы это все происходило от нашего усилия, то, наверное, мы были бы несчастные люди. Но от того, что вера в людях растет не от нашего присутствия, а от Духа Божьего. Потому что вера принадлежит не телу, не плоти. Она совсем в другой субстанции нашей находится, и поэтому это удивительное благословение. Фарисеи верили, но их вера вступала в конфликт с Иисусом Христом. Почему? Потому что они верили, что вот если я буду ходить в воскресенье в собрание, буду ходить в правильной униформе, если я буду говорить правильные слова, то о чем мне тревожиться? И вдруг приходит Христос, который в воскресенье в собрание не ходит, собрание проводит где-то на берегу озера, вообще кафедрой придумал лодку, представляете, да? Наш бы Геннадий Андреевич поставил бы здесь какое-нибудь кресло или престол и оттуда бы вещал. Ну, я условно говорю, да? Или вдруг мы пошли и в Царицынском парке где-нибудь с какого-нибудь этого пилястра там или балкона выступал бы Геннадий Андреевич, а мы бы там собрание провели. Было бы интересно. Для нас, да, для чиновников смута. Что это такое, кто тебе позволил? А Христос так делал. Потому что там, где люди собирались, они задавали вопросы, а Он отвечал. Когда мы сегодня рассуждаем о том, что люди нам вопросов не задают, потому что, как сказал один кинорежиссер, его спрашивают, почему сегодня нет интересных фильмов? Он говорит, нет куража. Никто не рискует. Никто не рискует. Заметьте, мы сами часто не идем на конфликт, не идем на... Ну вот, мы даже у себя, да, вот в церковь, бомжи часто к нам приходят? Ну, что ты сюда пришел? Ты что, не видишь, здесь люди собрались? Да, и его стараемся за двери. Вместо того, чтобы подумать, слушай, человек пришел, давай, может быть, создадим условия, чтобы он тоже попытался стать человеком. Когда мы над собой работаем, мы пытаемся трудных людей из своей жизни исключить. Места не остается для веры. Мы создаем для себя застрахованный мир, в котором все настолько стерилизовано, вычищено и изолировано, что, в общем-то, места Божьему могуществу нет необходимости проявляться. Потому что Божье могущество, оно не востребовано. Когда нужно Божье знамение, Божье чудо? Когда без этого невозможно дальше жить. И поэтому, когда... Я почему вспоминаю теперь примеры из Писания, потому что 10 прокаженных пришли к Иисусу Христу. Они верят в Иисуса Христа, но они же видели, что Он другим помогал. Господи, помоги нам. Нет проблем, ребята, пойдите, покажитесь священнику. Они отправились, один возвращается, потому что увидел, что он очистился. И поклоняется, и славит Бога. Остальные 9 как шли, так паровозом и пошли, как будто трамвай, да, обратной дороги нет. В чем дело? Почему так? Повлияло это на их статус? Стали они христианами? Поклонялись они Христу? Нет. Они пошли. Обиделся Христос, не дал им исцеления? Нет. Зачем, Господи, какая польза тебе от этого? А Он не для этого пришел. Он оставляет, Он разрешает им ошибиться. Он разрешает им принять неправильное решение, при том, что, кажется, Он отдал им частицу себя. И другой пример. Когда чиновник приходит к нему и говорит, пожалуйста, выручи. Так болеет мне слуга. Он говорит, хорошо. Но чиновник, он же не уверует, если не увидит чудо. Он говорит, чиновник говорит, пожалуйста, приди ко мне, у меня очень болеет слуга. Он говорит, хорошо, иди, слуга твой здоров. Возвращается этот чиновник, он поверил, Христос заметил, что этот чиновник не поверит, если не увидит чудо. Чиновник спрашивает, царедворец. Спрашивают, когда это случилось? Говорят, вчера вот в таком-то часу. Точно. Это было то время, когда он сказал. И уверовал этот человек. Знаете, что удивительно? Христос к каждому подходит по-своему. Дифференцированно, как это говорят еще. Или офицер, сотник, который говорит, Учитель, я недостоин, чтобы ты ко мне шел. Ты только слово скажи. Уважение, которое испытывает к нему и уверен в его могуществе, этот язычник восхищает даже самого Иисуса Христа. Он говорит, представляете? Он верит. В Израиле я не встретил такого отношения. Я почему об этом говорю? Потому что, когда наши взаимоотношения строятся с Иисусом Христом с позиции «Я верю, Господи, слава Богу, сегодня у меня все хорошо». А у других? «Я тебя поставил, чтобы ты светил другим в доме. Я тебя поставил, чтобы ты раздавал пищу вовремя. Я тебя поставил, чтобы ты был солью в этом мире, чтобы люди, которые рядом с тобой, обрели надежду». Ты это сделал? Ты этим послужил? Мы так не рассматриваем. Нам было сегодня комфортно, нам было хорошо, мы довольны, и мы за это благодарим Бога. И Он не упрекает нас, но Он ставит нас иногда в обстоятельства, в которых мы начинаем задавать себе вопрос. Господи, меня так кажется, этот комфорт уже начинает раздражать. Что-то не то, что-то не так. Почему? Господи, что ты хочешь от меня? Задайте вопрос тем людям, которые пошли на служение. Задайте вопрос людям, которые неравнодушны и сегодня, кажется, стараются сделать что-то большее, чем просто посещать церковь. И вы увидите, что в их жизнь когда-то пришло сознание. Ну что, так просто приходить? Надо что-то делать. Почему я об этом говорю? Потому что это зависит от роста веры в нас. И когда мы сеем эту веру вокруг себя, она растет в нас. Когда мы веру вокруг себя не сеем, братья и сестры, она умирает в нас. Она умирает в нас. Потому что когда мы не сеем ее вокруг, мы не видим, как рождаются души для Бога, как рождаются души для Христа. И поэтому, если мы хотим, чтобы люди вокруг нас могли познавать Бога, давайте будем раздавать. Раздавать Слово Божие, сеять веру вокруг себя. Потому что, мы уже говорили, для того, чтобы дитя росло, можно его только кормить. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И когда вера от слышания, но если человек не слышит, тогда он и не может веровать. Но чтобы он уверовал, Господь нам дал это право, дал нам эту возможность. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы с вами могли увидеть Божье доверие, когда Он нам разрешает жить в свое удовольствие, но при этом напоминает и говорит, пожалуйста, там рядом с тобой будут люди, которые будут нуждаться в Евангелии. Расскажи им. И мы можем зарплату нашу тратить, как хотим, время наше тратить, как хотим, здоровье наше использовать, как хотим. Он ставит ограничения? Нет. Но иногда говорит, слушай, я говорил тебе, там есть люди, они к тебе подходили, пожалуйста, расскажи им. Когда они к вам подойдут, будьте внимательны, благословите их словом, которое вам Господь дал.